Глава 14, зачало 57. Усекновение главы святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. В то время, когда Господь Иисус Христос проповедовал по берегам озера Галилейского, слух о нем дошел до правителя Галилеи Ирода Антипа, который убил Предтечу Господня Иоанна. Ирод мог слышать о нем и раньше, вероятно, и слышал, но по беспечности и суетности своей вовсе не обращал внимания на того, кого считал простым раввином из Назарета. А теперь заговорила в нем преступная совесть, услышав Ирод четвертовластник слух Иисусов и рече отроком своим придворным: «Кто это, о котором я слышу столько чудесного? Наверное, сей есть Иоанн Креститель, которому я отсек голову, то и воскресе я от мертвых, и сего ради, и потому, что он не обыкновенный человек, а воскресший из мертвых, силы деятся о нем, совершаются им такие чудеса. Что если он вздумает возмущать народ, чтобы отомстить мне за свою смерть? Так человек злой боится и мертвых, а человек добродетельный возбуждает в себе страх в живых и после своей смерти», замечает один древний толковник. «Примечай, — говорит святой Златоуст, — сильное действие страха. Ирод не смеет еще выговорить всенародно, но и тогда говорит своим придворным. Он как бы ищет у них уверенности и успокоения себе, что Иисус не есть воскресший Иоанн, что поэтому и бояться его нет причины». Евангелист Лука говорит, что Ирод искал случая даже видеть Иисуса Христа, но Господь удалился из Галилеи. Далее святой Матфей рассказывает нам самое событие. «Почему же он не описал его прежде?» – вопрошает святой Златоуст, и отвечает: «Потому что единственным намерением его было говорить о делах Христовых, а евангелисты ничего не говорили лишнего и постороннего, и теперь они не упомянули бы о происшествии, если бы онное не касалось Христа, и Ирод не сказал, что Иоанн воскрес. Ирод боем, взяв Иоанна, связав его, заковал его в узы и всадив в мрачную темницу в крепости Махерус или Махерон, находившийся на границах пустынной Аравии к северо-востоку от Мертвого моря, за Иорданом. Развратный властелин не мог переносить обличение грозного пустынника-пророка Иродиады ради жены Филиппа, брата своего, которую Ирод отнял у живого мужа, глаголавшим бы ему Иоанн: «Не достоит тебе, не должно тебе иметь и я». Обличая Ирода, святой Иоанн хотел разрешить его душу, связанную грехом, а Ирод связал того, кто хотел разрешить его. Но пророк Божий и связанный не переставал говорить, и заключенный в темницу продолжал обличать и учить. Среди бесед со своими учениками и другими слушателями, которые могли иметь доступ к святому узнику, нередко слышалась и обличительная его речь против Ирода. Слух об этом мог доходить и до Иродиады, возмущать ее и подстрекать, чтобы она настойчиво требовала у Ирода смерти пророка-обличителя. Ирод не мог не слушать злых наговоров своей любимой сожительницы и сам желал освободиться от ненавистного ему обличителя, но все еще не решался исполнить свое намерение. И хотящий его убить, убоясь народа, за не яко пророка его и Меиху, все почитали его за пророка, ибо он и в самом деле был больше, чем пророк. Бывали минуты, когда даже сам Ирод, этот бессовестный сластолюбец, ни во что ставивший Божьи законы, невольно внимал прямому, вдохновенному слову Иоанна и многое делал, слушая его, как пишет святой евангелист Марк. Таково было величие Духа сего большего врожденных женами мужа. Тем не менее, Ирод продолжал держать Иоанна в темнице, может быть, оберегая и от мстительности Иродиады, а в то же время, надеясь, что народ мало-помалу, если не забудет пророка, то, по крайней мере, охладеет к нему. Это было совершенно согласно с характером Антипы, которого Христос, Спаситель, назвал лисицей. Но мстительная Иродиада, эта новая Иезавель, нашла удобный случай ускорить кровавую месть над своим бесстрашным обличителем. По случаю войны с прежним своим тестем, аравийским князем Аретою, который в союзе с соседними пустынными племенами мстил Ироду за бесчестие своей дочери, Ирод переехал из Тивериады в Махеронт. Дня уже бывшего Рождества Иродова, в день рождения Ирода, он давал пир вельможам своим, тысяченачальникам или офицерам римских легионов, помогавших ему в войне против Арета, и старейшинам галилейским. У иудеев не было обычая праздновать день рождения, но Ирод хотел во всем подражать обычаям восточных властителей, которые пышно справляли дни своего рождения. По примеру римлян, были приглашены для развлечения гостей музыканты, певцы, лицедеи и танцовщики. Столы были переполнены всевозможной роскошью. Вино лилось рекой. Сама Иродиада по восточному обычаю не присутствовала за пиршественным столом. Но она постаралась доставить царю-мужу неожиданное удовольствие, которое должно было привести в восхищение его гостей. В конце пира, когда сердца собеседников Иродовых разгорячены были вином, вдруг в пиршественной палате появляется Соломия, дочь Иродиады от Филиппа, одетая так, что гости невольно обратили на нее сладострастные взоры. На востоке гостей обыкновенно рассаживали полукругом. Соломия вошла в этот полукруг и под звуки музыки начала танцевать, неприличными движениями и пением, воспоминая страстные чувства в гостях. «Плясачи Иродиадина посреди, и угоди Иродове, и гостям его». Соломия нарушила все приличия. На востоке женщина, и особенно девица, заботливо скрывается от взоров мужчин, а когда и появляется в их обществе, то закрывает лицо. Ни одна девица не захотела бы явиться в обществе мужчин в таком виде, в каком явилась Соломия. Так она была развратна не менее своей матери. «Позорище было сатанинское», — говорит святой Златоуст. Побуждением к нему было пьянство и сластолюбие. Зрители были люди развратные, а дающие пиршество всех бесчестнее. Забава была безумная. Девица, через которую брак Ироды делался противозаконом и которой надлежало скрываться от света по причине позора своей матери, пышно является в собрание и, отложив девический стыд, всех блудниц затмевает собою. И угоди Иродове и совозлежащим с ним. Опьяненные дорогими винами, отуманенные ароматными курениями, ничтожный властелин пришел в такое восхищение от бесстыдной пляски своей племянницы, что воскликнул: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе даже до полцарства моего». Тем же исклятую из речей и дати, его же аще спросит. Вот до чего может ослепить страсть. Ирод обещает отдать полцарства за что? За пляску бесстыдной девицы. Хвастливый, легкомысленный безумец забыл даже, что сам владеет только четвертой частью царства после отца, да и ту получил из милости от римского императора и не имеет никакого права распоряжаться своим участком. Это хорошо, кажется, поняла даже Соломия. Она не высказала дяде никакого желания, а тотчас вышла из зала пирующих к своей матери и обратилась к ней с вопросом: «Чего просить мне? Царь обещает так много, что и просить всего обещанного невозможно. Он сам не в силах того исполнить». Трудно представить, какой сатанинской радостью затрепетало сердце Иродиады при этих словах дочери плесовицы. Ответ у нее был давно готов. Настал для нее желанный час утолить мучившую ее жажду крови пророка-обличителя. Но надо было спешить, пока не остыл жар пирующих, пока не рассеялся туман в безумной голове пьяного Ирода, пока он не одумался. И вот Иродиада спешно хватает первое попавшееся ей блюдо из-под кушаний, сует его в руки дочери и, посылая ее к Ироду, говорит: «Проси, чтоб сейчас же здесь же на пиру, вот на этом самом блюде, была тебе дана голова Иоанна Крестителя». «Что может быть хуже такого зверства?» — говорит святой Златоуст. «Просить об убийстве, как о милости. Просить об убийстве среди пиршества, просить об убийстве бесстыдно». И однако же девица послушно исполняет волю злой своей матери, без ужаса и содрогания выслушивает ее совет и вместе приказания, и с каким-то злорадством спешит к четвертовластнику. Она же, наваждена, будучи настроена матерью своей, тотчас поспешностью отправилась к царю, и с хладнокровием, потерявшего всякое человеческое чувство разбойника: «Дашь мне, рече, зде, прикажи немедленно принести сюда, вот на этом блюде, главу Иоанна Крестителя». Эта поспешность, эта отвратительная просьба показывала, что порочная дочь была вполне достойна своей нечестивой матери. «Видишь ли, — восклицает святой Златоуст, — как она потеряла весь стыд, как вполне предалась дьяволу. И о достоинстве Крестителя помнит, и того, однако же, не стыдится, но, будто говоря какой-нибудь снеде, просит принести на блюде сию священную и блаженную главу. Даже не присовокупляет причины, почему просит, так как никакой и не имела, но просто изъявляет желание, чтобы в уважении ей было сделано зло другому. Не сказала: «Приведи его сюда и умертви», потому что не вынесла бы дерзновения готовящегося к смерти Иоанна. Она боялась услышать грозный голос умершляемого, ибо Иоанн не умолчал бы и пред усечением. Посему сказала: «Дашь мне здесь на блюде. Хочу видеть этот язык молчащим». Она не только желала освободиться от обличения, но и наступить на лежащего и посмеяться над ним. Может быть, плесовица думала, что гнусные гости встретят взрывом с веселого смеха ее просьбу, или лучше сказать, повелительное требование, чтобы сейчас же на пиршественном блюде подали ей в собственные руки окровавленную голову пророка, слова которого заставляли трепетать тысячи смелых сердец. Но плесовица ошиблась в этом. Не без смущения принял Ирод ее ужасную просьбу, и печален был царь. Он, может быть, полагал, что дочь Иродиады попросит у него какого-нибудь изящного и блестящего подарка, дорогого платья, ожерелья, дворцов и подобного, но обманулся. Когда же увидел зло, какое из того вышло, печален был. Почему же печалится? Такова добродетель, что и по суду злых людей она достойна удивления и похвал. Но искренне ли, не лицемерна ли была сама печаль Ирода? «Смотри, — говорит блаженный Феофилакт, — какое безрассудство у Ирода! Он поклялся дать плясавшей все, чего бы ни просила. Но дал ли бы ты ей, безумный, если бы она попросила у тебя твоей же головы?» Ирод не мог не понимать, что жизнь одного человека нельзя делать подарком другому. Вот почему блаженный Иероним прямо говорит, что печаль Ирода была только на лице, а сердцем он радовался. Он произнес перед Соломией клятву по согласию со своей преступницей-женой, чтобы дать ей удобный случай излить свое мщение над крестителем. Может быть, в душе Ирода в последнюю минуту еще раз заговорила нерешительность, страх. Покончить с Иоанном надо, только бы не теперь, не сейчас. Страшно, может возмутиться народ. Но плясовица стояла перед ним и ждала ответа на свое требование. Колебаться не было времени, да и стыдно было, ведь он царь. А может быть, при этом и собеседники, и гости, видя затруднения своего повелителя, обратились к нему с просьбой исполнить свою клятву и желание очаровавшей их княжны. И самому Ироду представилось, что если не исполнить ее просьбы, то сделается открытым клятвопреступником перед всеми вельможами своего двора и упустит удобный случай отомстить Иоанну за оскорбление своего царского достоинства. Между тем, как теперь общее согласие всех знаменитых лиц Галилеи и Пиреи на убиение Иоанна может равняться публичному судебному приговору и оправдать четвертовластника в глазах народа. Странное ослепление, возмутительное колебание тревожной совести. Антипа боялся быть клятвопреступником, а не страшился поступка бесчеловечнейшего. Боялся иметь свидетелей своего клятвопреступления, а не страшился иметь так много свидетелей столь беззаконного убийства. Клятву же ради и за возлежащих, ради гостей, пирующих с ним, Ирод решил не отказывать племяннице и повелел дать ей, чего просила. Он тотчас подозвал одного из телохранителей и приказал немедленно принести главу Иоанна, и послав усердную Иоанна в темнице. «Я думаю, — говорит святой Златоуст, — что спекулятор, посланный для умерщвления Иоанна, был упоен Иродом, и таким образом глава Иоанна, который во всю жизнь не пил вина, была пьяным спекулятором, принесена на блюде в среду пьяных гостей. И вот оруженосец идет в темницу, где предтеча Господень уже испытал столько лишений, унижений, страданий и объявляет ему царскую волю. Без ропота и жалобы, без всякого страха, напротив, с сердечной радостью пострадать за истину, праведник выслушивает себе приговор из уст палача, смиренно становится на колено и с молитвой к Богу принимает страшный удар меча. Святая глава его еще дымилась кровью, когда внесли ее в пиршественную палату, и принесоши главу его на блюде, как приносили на этот пир разные кушанья, и даша девица. Кто бы не ужаснулся, видя сию священную главу, лежащую в крови среди пира, говорит святой Златоуст, что должны были чувствовать присутствовавшие, когда среди общего веселья увидели кровь, каплющую из головы, только что усеченную. Едва ли могли долго выносить это зрелище, даже и опьяненные собеседники Ирода. Но не смутилась девица-плясовица. Она сама собственными руками приняла блюдо с головой Иоанна и понесла, как дорогой подарок преступнице матери своей. А эта кровопийца со злобной радостью схватила блюдо из рук дочери, и, как пишет блаженный Иероним, иглой начала колоть язык, обличавший ее беззаконие. «Поистине, дьявольское пиршество!» — восклицает святой Златоуст. «Сатанинское позорище! Беззаконная пляска! Награду за пляску беззаконнейшая! Дерзнули на убийство! Все убийства за деянием превосходящее! Достойные венца и величаний перед глазами всех закон. Самое время не меньше служит к осуждению сего беззакония. Когда Ироду надлежало благодарить Бога, что в этот день произвел его на свет, тогда он отваживается на такие беззакония. Когда надлежало освободить связанного, тогда к узам присоединяет убийство. Да обратят на сие внимание те из девиц, особенно из замужних женщин, которые на чужих браках не отказываются срамить свой пол, да обратят также внимание те из мужчин, которые любят роскошные и проводимые в пьянстве пиршества. Да убоятся они бездны, изрытой дьяволом. Но как не беззаконно поступил Ирод, однако жена была всех беззакония. Она была изобретательницей всех зол. Она устроила все дело, хотя ей преимущественно надлежало благодарить пророка. И дочь из повиновения ей бесчинствовала, плясала, просила об убийстве. И Ирод ей же был уловлен в сети. Видишь ли, как справедливо сказал Христос, «И же любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин». Если бы дочь Иродиадина соблюла этот закон, то не совершила бы сего гнусного убийства. И Бог потерпел сие, не послал молнии свыше, не повелел расступиться земле и поглотить злое это сонмище, дабы и праведника увенчать больше, и тем, которые впредь будут терпеть неправду, доставить обильное утешение. Попуская праведникам страдать невинно, Господь показывает нам и то, какой строгостью суда поразит он грешников, если испытывает страданиями жизнь тех, коих сам он преисполняет похвалами. В самом деле, страдания святого Иоанна могут ли сравниться даже с тем прославлением, какое воздается ему еще здесь, на земле? Святая Церковь не находит слов, чтобы достойно восхвалить Предтечу и Крестителя Господня, пророков честнейшего и врожденных женами большего. Святой Иоанн был как в жизни своей, так и по смерти Предтечей Христа Спасителя. Он прежде Господа сошел в ад, благовестил там Бога, явившегося во плоти, и утешил души праведных. Бренный сосуд Иоанна повержен был на землю, говорит Златоуст, но не мерцающий светильник духа его облистал ярким светом веры и находившихся в аде. Когда разорен был ад, Иоанн исшел со Христом оттуда и сподобился многих венцов на небе, как девственник, как пустыножитель, как проповедник покаяния, как пророк, как Христов предтеча и креститель, и, наконец, как мученик. Обезглавленное тело его, как труп казненного, было выброшено из стен крепости в пустыню, но оно не осталось без погребения, и приступшие ученицы его, взявши тело его, перенесли в Самарию, и погребошие ее с честью близ сего города вместе с пророками Елисеем и Авдией. Так зашла утренняя звезда после того, как воссияло солнце правды. Так угас светильник после того, как для всех открылся свет истины, просвещающий всякого человека. Пораженные глубокой скорбью ученики Иоанновы надеялись найти себе утешение у божественного друга Иоаннова, и пришедшие, возвестившие Иисусове о всем, что произошло, а вместе с тем предупредили его и о возможной для него самого опасности от Ирода, который считал его за воскресшего Иоанна. Всеведущий, конечно, знал все, что было с Иоанном, но как истинный человек не мог без глубокой скорби принять вести о страдальческой кончине своего друга и сродника. Ведал он и то, что враги его, книжники и фарисеи, наговаривают на него Ироду, будто он выдает себя за царя Мессию. И так, как не пришел еще час его страданий, то, слышав Иисус, отыди оттуда, из пределов Галилеи, в корабли, через озеро Галилейское, в пустое место близ Вифсаиды един. Но народ не хотел расстаться с ним, и, слышавши народе, по нем и доша пеша, берегом от городов. Казнь Божия скоро постигла Ирода и его нечестивое семейство за убиение предтечи и за поругание над самим Господом в день Его страдания. Предание говорит, что Ирод нигде не находил покоя, мучимый своей преступной совестью. На пирах, в лакомых блюдах, в чашах вина везде ему виделась голова Иоанна, и слышался грозный обличительный ее голос: «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Его родной племянник, брат Иродиада, оклеветал дядю пред римским императором в измене римлянам, и Ирод был лишен царства, сослан в ссылку сначала в Галлию, а потом в Испанию, куда последовали за ним Иродиада и Соломия. Однажды Соломия зимой переходила по льду реку Сикарис. В середине реки лед подломился, и она погрузилась в воду так, что лед отрезал ей голову. Труп погрузился в воду, а Ироду и Иродиаде принесена была голова погибшей. Так правосудие Божие покарало плесовицу, а Ирод с Иродиадой по преданию были поглощены живыми землей. Заключая свою беседу об усекновении главы Предтечи Господня, святой Златоуст говорит: «Чем более хочешь утаить грех, по примеру Иродиады, тем более обнаруживаешь онный, ибо грех покрывается не присовокуплением греха, а покаянием и исповедью. Смотри при этом еще, как спокойно евангелист о всем повествует, и даже, что только мог, приводит в оправдание. Об Ироде сказал: клятвы ради и за возлежащих с ним, и яко печален бысть. А о девице, что наваждена матерью, и отнесе к матери, как бы желая тем сказать, что дочь исполняла приказ матери. Ибо и все праведники болезнуют не о терпящих, но и о делающих зло, потому что делающие зло в большей мере и терпят онное. И теперь не Иоанну сделано зло, а подверглись онному те, которые довели его до смерти. Будем и мы подражать праведникам, и не только остережемся осмеивать грехи ближнего, но постараемся, сколько должно, прикрывать онные. Евангелист, говоря о развратной женщине и гнусной убийце, не показал негодования, не сказал: новоаждена кровожадной и преступной матерью, но просто матерью, употребляя самое почтительное имя. А ты, когда бываешь в досаде, не хочешь так помянуть о брате, как евангелиста-блудница, но называешь его злодеем, негодяем, лукавцем, безумцем. Не так поступают святые. Они больше плачут о согрешающих, чем проклинают их. Будем и мы поступать так же. Будем плакать об Иродиаде и о подражающих ей».